Вот. Ну, видите, вот какое-то количество присутствующих было вчера на семинаре. Вот, значит, я напоминаю еще раз, что семинар этот функционирует раз в месяц. Вот. И там выступают, в общем, серьезные люди. Вот. Так что я не объявляю выступающих по той простой причине, что, ну, часто очень, понимаете, с серьезными людьми есть одна проблема. Они заняты и иногда непредсказуемо заняты, понимаете? То есть в этом смысле просто сложно. Я уже абсолютно уверенно могу сказать, там где-то дней, ну, за 10, например, в каком-то. Это чисто в этом смысле. Но гарантия есть, что это, собственно, самые крупные специалисты вот в своих областях в городе Новосибирске и окрестностях. То есть я имею в виду Новосибирскую область и дальше. Вот, так что вот, это бывает разное, но видите, вот Владимир Серафимович, он экономист по образованию. Вообще-то он потом уже, так сказать, занялся философией, насколько я понимаю. Вот. И значит, ну, там выступают и другие люди, там филологи, но это всегда, в общем-то, крупные специалисты, это интересно. Дело в том, что если вы действительно планируете заниматься наукой, вот, то здесь независимо от тем, просто нужно слушать ученых. Я совершенно серьезно говорю, причем независимо от тем, я это подчеркиваю. Это важный аспект, потому что сам характер мышления, вот характер того, как он отвечает на вопросы, как он реагирует, как он понимает и так далее. Дело в том, что вот я, по-моему, уже говорил, но я просто напомню, есть такая статистика, ну, как всякая статистика, это, конечно, вранье, но иногда статистика подчеркивает какие-то, так сказать, действительно аспекты важные. Вот. Дело в том, что то, что попадает в научную статью, это не более 30% от проделанной работы в среднем. Вот. 70% остается за бортом, потому что 70% это то, что остается в общении. Вот. Вот я сегодня буду говорить про одну великую книгу, вот она передо мной здесь. Вот. Дело в том, что так, как представлен результат в книге, он никогда не получается в реальности. Это уже переосмысление материала. Понимаете? И так наукой не занимаются. А вот в семинарах открываются немножко другие вещи. Поэтому просто я на всю жизнь запомнил, как-то мне, значит, я был в Московском университете, ну и мне говорят, ну так, пойдемте, там сейчас будет Рожественский выступать. Ну, у нас есть такой специалист, китаевед. Был завкафедр общего языкознания Московского университета. Я говорю, на какую тему? И так меня пристыдило. Какая разница, на какую тему вы, если все он выступает вообще? Ну, говорит. И это абсолютно правильно. Вот, так что я поэтому вот... Я говорю, ну это я имею в виду тех, кто всерьез хочет заниматься наукой. Вот, потому что... А если у нас в России никто всерьез наукой заниматься не будет, то у нас перспективы... Что? А это по-настоящему. А, понимаете, я объясню. Вы знаете, есть несколько уровней на самом деле. Но это не для протокола, скажем. А вот. Да. Ну, я... Нет, это ничего здесь секретного нет. Понимаете, есть такая штука. Вот очень много людей, ну, во-первых, есть известный принцип. 20% людей выпивают 80% пива, да? Это во всех. Вот. Это происходит во всех областях, то есть здесь вообще нет никакого. Это если вы. Может, посмотрите, такая книжка забавная, «Физики шутят». И физики продолжают шутить, они когда-то издавались там. Есть забавные вещи. Ну ладно. Так вот, дело в том, что во многих случаях у нас, и не только у нас на самом деле, это не только российское, ни в коем случае, я не имею в виду там нархоз в этом отношении, то есть здесь совершенно это все нейтрально. Есть масса
действительно, людей, сейчас их меньше, вот, которые, ну, числятся в определенной области науки. Но в реальности вот их результат, он, по сути дела, ни к чему не применим. То есть результатов нет. Можно, в науке можно находиться, освоив язык. Понимаете, вот вроде бы, это, ну, какой-то, ну, есть определенный набор терминов, можно освоить, так сказать, и так далее. И можно достаточно комфортно существовать. Вот, не имея, по сути дела, на самом деле, ни одного внятного результата. Понимаете, то есть это вполне, так сказать, нормальная вещь. То есть это, здесь нет ничего особенного, в других областях есть то же самое. Вот, но это не есть, в общем-то, наука. Понимаете, это есть способ выживания в данном социуме. Ну, с использованием института, который называется наукой, да? Как социального института. Это одна ситуация. Вот. Есть другая ситуация, значит, когда действительно людей интересует какой-то результат. Но тут уже вступают в роль там, и способности, и так далее. То есть эти результаты могут быть разного класса, на самом деле, потому что, конечно, Лейбниц, Декартов, немного они рождаются, нечасто. Вот. Ну, повторяю, это великие гении на самом деле. Мы с ними привыкли просто обращаться, у них имена затасканы, но, конечно, поражаешься, когда с ними сталкиваешься всерьез. Вот. Но и эти результаты могут быть меньше, но в любом случае они новые. Вот. И это немножко другая вещь, другая направленность просто в действительности. Понимаете? Ну, я простой пример приведу. Вот у нас, допустим, вы сразу поймете, что я имею в виду за этим. Была такая замечательная организация, которая называлась Академия общественных наук. Вот. Ну, может быть, вы слышали про нее, может быть, нет, но это не важно. Значит, она готовила, там учила партработников. Значит, аспирантура Академии общественных наук имела защищаемость, если я не ошибаюсь, ну, 98%. То есть все, кто практически поступал, они, ну, если они не больные, там, вот, не диссиденты, вот, значит, то они заканчивали и заканчивали успешно. То есть это был на такой поток поставлен. Значит, таким образом проходили у нас много вот секретарей, райкомов, так сказать, получали степени кандидатов наук, так сказать, соответственно. Ну, в области научного коммунизма, естественно. Вот. Я спрашивал одного своего знакомого, значит, я говорю, вот вы работаете вот в этой области, вы мне можете назвать хотя бы один внятный результат? Ну, чтобы я его понял. Чтобы вы не говорили там какие-то общие слова насчет их. Вот. Он задумался. Я говорю, вот за последние 50 лет вообще вот вы работаете, есть такая вот цветущая область. Вот. Значит, на каждого кандидата с философских наук, значит, допустим, в области, скажем, истории и философии, приходилось, если я не ошибаюсь, ну, 70 кандидатов философских наук, которые специализируются в области научного коммунизма. Так что видите, какая вот замечательная область науки. На Западе сейчас вот аналогично это феминизм и биоэтика. Там какое-то дикое количество. Вот, вообще диссертации, кафедры и прочего. Тоже ни одного результата я не знаю, серьезно. Кроме того, что женщинам нужно иметь те же права, что и мужчины. Но это, по-моему, было понятно еще до революции. Вот. Вот. Значит, потом он действительно меня поймал. Как, ну, мы встретились и говорит, я знаю, есть такой результат. Вот. Я говорю, какой? Он говорит, мы различили рабочий класс и пролетариат. Вот в социалистических странах рабочий класс, а вот в капиталистических странах пролетариат. Я сказал, все понятно, у меня нет вопросов. Это великая наука, да? Это колоссальное достижение. Все. Вот. То есть это к вопросу о том. То есть я почему и говорю, на самом деле, понимаете, есть, ну, то есть это разные немножко цели. Понимаете, вот написание диссертации, занятие наукой и так далее. То есть я имею в виду, что вот. Наука это там, где есть неопределенность, где есть неопределенность не социального порядка, а в той области, в которой, которой человек занимается, ну и прочие, прочие вещи.
Я предлагаю, да. Различить настоящего ученого и такого
мнимого. А не надо различать, вы это сразу поймете. Это видно, понимаете, это так же. Вот я вам могу привести один простой пример. Вот здесь есть менеджеры по кадровики, да? Я понимаю, по управлению есть такие, да? Вот. Понимаете, меня всегда поражала одна вещь. Причем независимо, это, опять же, это вне стран, это вне, так сказать, совершенно. Значит, вот всегда все знают, вот возьмем любой коллектив, да? Если нужно нормально сделать срочно какую-то работу, все знают, кому ее можно поручить, кому ее поручать нельзя. Нет, ну, очевидно, абсолютно, это все знают, ну, все, кто как-то работал, это просто без проблем, да? При этом, вот формально определить вот статус работника, из, так сказать, вот, допустим, распределяя очки, там, допустим, ну, какие-то вот по, там, ну, будь то кафедра, будь то любая организация, он никогда не будет на первом месте этот человек. Понимаете, хотя все знают, что вот это вот да, вот тот, на ком держится, так сказать, много. Вот, а вот это вот чистый балласт. Но этот балласт, он вот по формальным признакам всегда будет, так сказать, превосходить. И для чиновника, ну, невероятная проблема, ну, как выбрать, вот, кто лучше, кто хуже. Хотя, повторяю, а в коллективе это абсолютно очевидно. Вы поняли, о чем я говорю? То же самое с ученым. То есть, понимаете, это сразу видно. Вот, то есть выходит ученый, то есть, ну вот, например, ну я не знаю, ну, скажем, те вот из великих ученых, кого я видел, предположим, там, ну, Аверинцев тот же, я не знаю, вы слышали или нет, ну, наш академик там знаменитый, он в Вене умер, так сказать. Вот. Ну, понимаете, там нет вопроса. Когда вот он говорит, то есть это абсолютно понятно. Он в этом живет, это совершенно своеобразный вообще тип мышления, так сказать, и так далее. То есть это видно просто. И здесь не нужно, а критерии какие-то сказать. Ну и, конечно, у него там будут и результаты, и еще что-то. То есть это прилагается. Вот. Поэтому...
Могут быть результаты не ученые?
Конечно. Но не научные результаты. Понимаете, здесь другой вопрос, что вот, например, вот многое на самом деле в науке, во многих случаях, скажем, открытия делаются не теми, кто работал в этой области. Но это вот вчера как раз Диев приводил пример. Приходят математики в экономику, и вдруг они, так сказать, они начинают какие-то результаты получать, получают Нобелевские премии. Вот. Пожалуйста. Или, например, есть в философии, ну, если это считать философией, ну, философские проблемы естествознания есть такой раздел. Я считаю, что это не философия, но неважно. Так сказать, многие считают, что это так, и, допустим, они правы. Вот. Пожалуйста, да, там есть результаты таких людей, как Пригожин, например, да? Ну, Пригожин, он занимался энтропией, это, так сказать, абсолютно, так сказать, он термодинамикой занимался. Потом он начал строить вот эти вот модели, связанные с негэнтропией, так сказать, ну, порядок из хаоса. То есть, каким образом, если все, ну, второе начало термодинамики, там и прочие вещи. Вот. Получил очень крупные философские результаты, например, в этой связи. Вот. Там тоже, его я тоже слышал, вот был конгресс в Москве. Вот. Ну, понимаете, это тоже это видно. Причем независимо от того, есть вот аура или нет. Ну, как бы, конечно, когда там представляешь, что это вот сам вот этот, вот там, конечно, другое немножко ощущение, но там не в этом даже дело. Вот, так что вполне это, повторяю, это видно. Вот. Ну, ладно, это такая длинная преамбула, значит, мы ее закончим. Вот, значит, о чем я сегодня хочу говорить, значит, и потом... Проходите, пожалуйста. Да, вот у нас есть доклады на семинар, я хочу выяснить. Кто-то готов? Значит, сегодня благополучно никто не пришел, да, из тех, кто... Это гениально. Один человек, кстати, меня предупредил, что он хочет выступить в следующий раз, но у них что на работе, он принес мне книгу, но он, так сказать, честно мне позвонил еще и предупредил. Больше меня никто не предупреждал. Значит, поэтому мы что сделаем? Что?
Наказание.
Ну, понимаете, дело в том, что наказание-то идет для самих себя на самом деле здесь больше. Я считаю, что это непорядочно, во-первых. Вот, уж если мы договорились, так сказать, то здесь надо это делать. Вот. Ну, подумаем. Подумаем. Это у меня первый раз, кстати, такая ситуация. Вот. То люди очень добросовестно отнеслись и поняв, что они не очень хорошо подготовились. Вот. Но мы будем позитивно думать. Вот. Это образец западного подхода к человеку. Позитивно. Такой, да. Что, да, они решили, что плохо нельзя, и поэтому они так.
А может быть, тогда определимся на следующем
Вот давайте сразу определимся, кто на следующий. Значит, ну, во-первых, я хотел все-таки тему. У меня сейчас нет списка, я просто не взял. Давайте мы после, вот в начале следующей тогда пары мы это сделаем. Я, честно говоря, не рассчитывал сегодня на 4 часа, поэтому, ну ладно.
Еще скажите номер телефона, который позвоните.
Ну, я не знаю, как-то этот молодой человек нашел мне на мобильный и позвонил. А вот. Ну, это можно хотя бы, пожалуйста, позвонить на кафедру и сказать, что, так сказать, вы не можете. Ну, чтобы мне ориентироваться же нужно, понимаете, я же так тоже не могу. 224-27-38. Это телефон кафедры философии. 224-27-38. Ну ладно. Вот. Значит, ну, у меня сегодня лекция распадется на не совсем одинаковые части. Я хочу в первой части я продолжу нашу прогулку вот по истории взаимоотношений философии и науки о том, что происходило вот в это 18 век. Всего доброго. Вот. А во второй части я хочу просто рассказать об одной книге, и именно вот на базе этой книги ну, поговорить о том, как делаются научные, как строятся научные теории, как делаются открытия просто. Вот. Ну, секреты я делать не буду. Это вот одна из величайших книг. Это Дарвин, это «Происхождение видов». Путем естественного подбора, да? Вот. Значит, ну вот такая вещь. Хотя она представляется очевидной. Сейчас вот у нас дошли до такого идиотизма в Петербурге, что там вводят креационизм в школах. Ну, в общем... Ну, видите, с идиотами тяжело бороться, вот в чем дело. Вот, это... Дело в том, что креационизма нет. Вот в чем парадокс этой ситуации. Ну ладно, это... Ну потом, может быть, мы к этому вернемся, все из Дарвина, но сейчас я не буду. Значит, вот я на последней лекции, я говорил о проблемах теории познания, вы помните, да? И показывал, что в действительности эти проблемы все упираются в одно – что мы не можем, в действительности, мы не можем сравнивать реальность и то, что мы о ней думаем. То есть это разные как бы царства. И нам очень сложно установить соответствие. Здесь есть еще один момент, вот, о котором я так специально не говорил, но он здесь явно присутствует. То есть я рассказывал о том, что у нас существуют некоторые эталоны, да? И получается, что мы создаем некоторый идеальный образ действительности, да? И потом этот идеальный образ мы сопоставляем с некоторым эталоном, который должен быть у нас. Ну вот как мы зеленый цвет узнаем, да? Вот у нас есть представление о зеленом цвете. Мы смотрим на что-то и говорим, вот это зеленое, да? То есть получаем это впечатление и сравниваем уже полученное впечатление с тем, что, так сказать, у нас есть, да, как эталон. Возникает вопрос, откуда берутся эталоны? Вот. Значит, и оказывается, что эталоны – это же условность некоторая, с одной стороны, да? Потому что они же даны культурой. Ну, опять же, вот с тем же зеленым, например, да? Что мы будем считать там зеленым или еще каким-то, да, цветом? Вот. А с другой стороны, вот это воспринимается всеми, и мы все понимаем, о чем идет речь. Вот как это получается, как это формируется? Вот это те проблемы, в которые упирается теория познания. Значит, Платон дает гениальный ответ, что в действительности есть мир идей, которому мы каким-то образом причастны. И, ну, мы будем, можно ведь не говорить на самом деле о том, что там есть эти души, которые живут там и наблюдают это, так сказать, тонкую материю идей. Там. И дело же не в этом. Все равно мы говорим о том, что есть... какие-то, ну, что-то общее, оно должно быть до того, как мы смотрим. Ну, вот я приводил же эти примеры. То есть, ну, с зеленым там это не так очевидно, ну, например, там равенство, там, или еще что. Ведь у нас же огромное количество абстрактных идей. Их-то мы вообще ни с чем сравнивать не можем. Они-то откуда формируются? Как мы понимаем, о чем мы на самом деле говорим? Вот. То
есть это колоссальная проблема вот этой самой теории познания. Значит, и вот в 18 веке в известном, значит, появляется, так сказать, происходит поворот вообще, вот, поскольку это все так обсуждалось в теории познания, происходит поворот, ну, который сам автор этого, так сказать, этой работы классической назвал коперниканским поворотом философии. Вот, поворот от первичности онтологии к первичности гносеологии. Что вообще все определяется нами. Вот. И он сумел это хорошо обосновать. Причем это не на уровне солипсизма, это гораздо более богатая теория. Значит, я в данном случае говорю о Канте. Вот. Это Иммануил Кант, один из величайших философов в истории. Вот. То есть, опять же, если их ранжировать, то тут, скажем, по-видимому, вот в первую пятерку европейских философов он попадает в любых сочетаниях. Вот, то есть он определил с собой развитие, дальнейшее развитие философии, то есть и немецкой философии, и многих других, там, не только, причем не только философии, вот классическая немецкая, то, что вы учили в институте, да, вот там Гегеля, там Шеллинга, Фихте, вот, но и философии жизни, например, Шопенгауэр с него начинает, это совершенно другие виды вообще философского просто. Значит, ну, несколько слов о Канте я скажу, просто это... конечно, очень интересная личность сама по себе. Вот. Ну, хотя как, он, жизнь у него была достаточно однообразная, значит, это будет понятно. Он родился в 1724 году в Кёнигсберге. Можете в скобках поставить Калининград. Вот. Так что не знаю, чем Михаил Иванович заслужил такую честь великую, конечно. Да, конечно, там есть его могила, она простая могила, там просто вот такая плита, она немножко больше, чем вот это вот. Стол там написано и, ну, Иммануил Кант, все, и годы жизни. Вот, там все время цветы, кстати, постоянно. Вот. И, к счастью, эта могила не погибла во время взятия Кёнигсберга, это же известно, там группировка кёнигсбергская сопротивлялась дольше, уже после подписания капитуляции еще. Кёнигсберг продолжал сопротивляться. Вот, значит, ну, Королевская гора вообще буквально, так что она оправдала свое название. Вот, ну, он там родился в семье очень простой. Родился в семье шорника. Значит, что это за профессия? Шорник, упряжь, да. Это, вот, ну, понятно, что простой. Была простая, очень добродетельная немецкая семья. Такими крепкими религиозными устоями. У них была одна трагедия, на самом деле, в этой семье. Вот. Их детишки рождались очень слабенькими, и многие не выживали. Вот. Ну, дело в том, что вообще детская смертность была чудовищной в те годы. Это, ну, здесь как-то вот, ну, именно не слабый, не от того же, не от болезни, а вот такое. И он родился вот таким же. То есть он, по идее, не должен был выжить. Вот. Это оставило очень важный отпечаток на всей его жизни. Вот. Он, ну, как-то выжил все-таки вот ребеночек, значит, и потом между прочим, у Канта известно самый маленький объем черепной коробки из великих людей. Значит, ну, в полтора раза меньше, чем у неандертальцев, кстати. Но неандертальцы немножко в среднем больше, чем у кроманьонцев, чем у нас. На самом деле мозгового вещества побольше. Вот. Значит, но ну вот, да, с ним можно спасать только Анатолия Франца, да, поэтому. Просто самая большая, кстати, голова, знаете, у кого? Ну что, нет. Иван Сергеевич Тургенева. Вот. У Тургенева мозжечок не заживал, это родничок не заживал очень долго. До 12 лет, а поэтому добрые детишки, когда играли, они так надавят туда, и он... Ну, интересно, да. Поэтому, может, не таким врунишкой рос Иван Сергеевич. Ну, Ванечка, да. Вот. Так что... Нет, ну, народ же добрый. Детишки такие внутренне добрые, согласно Руссо. Вот. Ну, в общем, вот Кант как-то он вышел, повторяю, и он закончил Кёнигсбергский университет, стал домашним учителем. Ну, ему надо было работать, ему надо было зарабатывать, потому что, ну, семья была, повторяю, небогатой. Вот. Он понимал, что у него проблемы со здоровьем, ну, естественно, трудно не понимать, но он не просто понимал, он организовал свою жизнь настолько четко, что, ну, он, ну, в общем, его жизнь, она может стать, ну, в этом смысле она стала даже поговоркой, вот его образ жизни, просто, так сказать, он вот абсолютно точно он распределил свой режим, вот, и он его неукоснительно соблюдал всю свою жизнь. Значит, когда он стал работать учителем, ну, естественно, что мог делать?
Он был женат?
Что? Нет, он никогда не был женат.
Теперь понятно, почему можно было режим соблюдать.
Ну, может быть, так, да. Нет, но такое хорошее замечание, что он не был женат, поэтому мог соблюдать режим. Вот. Значит, тогда можно Горгия древнего вспомнить. Он говорил, что он так долго прожил, потому что никогда не был женат. Вот. Значит.
А дети у него были?
Нет, вопрос вообще логичный, потому что у Тургенева же тоже жены не было, а дети были. Дочь была его любимая, так сказать. Ну, это бывает. Вот. И даже в обратную сторону, кстати. Вот. Значит, ну, это у Чехова хорошо в рассказах отражено. Ситуация, ладно, мы не будем, так сказать, дальше забираться в литературу. Но потом он, значит, вот это, кстати, с детьми, которых он учил, он выезжал из Кёнигсберга. Это единственный был момент вообще в его жизни, когда он покинул вот свой родной город. Вообще он всю жизнь прожил в Кёнигсберге. Вот. И он жил в одном месте, и настолько вот он привык вот просто вот ко всему, что был такой случай, он, значит, привык смотреть, вот из его окна было видно одну часовенку. Эту часовенку снесли. Кант несколько месяцев не мог работать. Но его это ужасно будировало, раздражало, что вот там нет того, что он привык видеть. Вот, значит, он, значит, его взяли, он стал приват-доцентом Кёнигсбергского университета, ну, как способный, в общем, студент, читал массу курсов он, очень разных, и физику, и логику, там, ну, и там как-то вот много разных, эстетику, вот, но дело в том, что тогда приват-доцентам не платили, вот, платить начинали профессорам. Вот. То есть считалось, что он должен ездить и, в общем, где-то, так сказать, читать и так далее, то есть, но, в принципе, на свои средства. Вот. А он не мог просто себе этого позволить, повторяю, потому что ему не на что было жить. И поэтому он устроился на оплачиваемую должность в том же университете библиотекарем. Вот. За это платили. Вот. Значит, потом он стал, он подал на заведование кафедрой эстетики. Но дело в том, что тогда это был период, как раз когда, значит, Россия влияла на эту область, значит, Германии, на Восточную Пруссию, и русский генерал-губернатор не разрешил ему занять эту должность. По каким причинам, я так и не знаю. Вот. Поэтому первое его прошение осталось безрезультатным, а потом он таки занял должность заведующего кафедры, уже другой, в Кёнигсбергском университете, и даже был одно время ректором университета. То есть у него, ну, вот такая карьера. И потом он перестал быть ректором, но еще какое-то время продолжал работать. Вот. И последние годы он очень переживал за то, что не может так работать, так интенсивно работать, как он это делал до этого. И, в общем-то, он умер от сознания того, что он просто не способен продуктивно работать. То есть физически он мог жить дальше. Значит, надо сказать, что при этом Кант, да, значит, режим у него был железный, то есть по нему просто проверяли часы. То есть он в совершенно буквальном смысле, вот он выходил в одно время на прогулку, например, это было. Значит, он гулял полчаса, он делал определенное количество шагов в одну сторону, определенное количество шагов в другую. Вот. Если шел дождь, то лямпа, его слуга, нес зонтик, так сказать, вот так же, они с профессором, с Гербом профессором гуляли. То есть это, так сказать, железно было. Ну, тоже, естественно, обедал в определенное время там и так далее. То есть расписано было вот все до секунды, в буквальном совершенно смысле. Вот. При этом, вот что поразительно на самом деле, он был очень приятным человеком. Вот. То есть в общении он был действительно очень приятным. Его описал, с ним встречался Николай Михайлович Карамзин, наш великий писатель-историк. Он описал, это одно из первых описаний вообще Канта в русской литературе. Вот, это записки русского путешественника Карамзина. Он специально был, ну, Кант был уже знаменитым, когда Карамзин там путешествовал, и он с ним встретился, и он очень хорошее вообще впечатление у него было от встречи с Кантом. Вот. Значит, то есть, ну вот, какое-то такое. Ну, еще можно сказать такую деталь. Он был, конечно, ужасно рациональным человеком, Кант. И вот, например, если он заболевал, он каждой болезни придумывал способ лечения свой. Он обдумывал полностью, так сказать, вот, ситуацию, вот, решал, что ему надо делать, вот, и неукоснительно этому следовал. Ну, видите, вот прожил при очень хилом здоровье, повторяю, жениться он просто не мог, так сказать, по состоянию здоровья. Тоже, ну, я думаю, что действительно вы правы, в известном смысле он боялся, что нарушится его распорядок. Вот, значит, и вот он, так сказать, все-таки 80 лет. И при этом он очень много работал, повторяю, то есть это удивительная интенсивность интеллектуальная, он написал большие труды. Причем он писал их очень быстро, он очень много обдумывал. Вот «Критику чистого разума», это вот ключевую свою работу, он написал за несколько месяцев. Но она уже полностью сложилась у него в голове просто, так сказать, до этого. То есть он уже точно знал, о чем будет писать. Вот. То есть, ну вот такая ситуация. Значит, это то, что вот касается... Значит, Кант, мне очень понравился способ, каким он предлагал лечить насморк. Он считал, что человек должен все равно дышать носом, невзирая ни на что. Вот может, не может, вот так и все. Вот, ну, можно попробовать. Каждый знает, что это такое. Вот. Может быть, за очень редким исключением. Тех, кто никогда не испытывал насморка. Вот. Ну, в общем, такая штука. Значит, теперь, ну, в конце жизни он был очень знаменитым уже, и, так сказать, Кант действительно был, ну, известен по всей Европе, по крайней мере, а это, так сказать, центр культурного мира был там. Вот, значит, теперь немножко о его просто занятиях. Он, как я сказал, читал очень много разных курсов. Это вот его первый, ну, считается, первый период его творчества, значит, естественно-научных, период естественно-научных интересов. Вот, он писал лекции в основном, но он опубликовал книгу, которая называется «Всеобщая естественная история и теория неба». «Всеобщая естественная история и теория неба». Если я не ошибаюсь, он написал в 1751 году, ну, в 1751. Вот, и эта книга, в этой книге он изложил концепцию происхождения звезд из туманности. Вот. Ну, она известна как гипотеза Канта-Лапласа, позже, так сказать, это. Ну, Лаплас – это великий естествоиспытатель. Здесь, я думаю, что если бы Кант не стал знаменитым философом, то это вполне было бы забыто. Вот. Но тут как бы оказалось возможным это соединить. Потому что, конечно, в области естественных наук Лаплас – это одна из величайших фигур в истории. Да.
А вообще много забывается в науке?
Конечно. Огромное количество. Ну, я могу один про... Ну, я не знаю, ну, сразу вот то, что приходит. Вы знаете, я занимался, допустим, историей языкознания профессионально, ну, так сказать, более плотно, чем, скажем, другими вещами. Я о нем просто не упоминаю, но это отдельно, так сказать. Так вот, значит, было такое направление просто. Ему посвящено невероятное количество работ. Это вот этимологизирование, когда пытались установить природу объекта по названиям, по именам. Вот. Ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, вот если взять, например, Хрисиппа, это третий глава стоической школы философии после Зенона и Клеанфа. Вот он считается самым плодовитым писателем древности. Значит, известно, ну, упоминается в 800 трактатах. Ну, вот такой порядок. 200 из них посвящено вот этой проблеме. То есть нет ни одного писателя древности, который бы много об этом написал, но много. Огромное количество этих трактатов у Демокрита, там, у других философов. Это занимались этим на протяжении, там, вот средние века много занимались. В эпоху Возрождения невероятное количество работ. От этого сейчас не осталось ничего. Просто ничего. Ну вот это одна из областей. Более близкая область, пожалуйста, у нас была такая педология, ну вот вы, наверное, в курсе дела, да? Значит, в 20-е, 30-е годы огромное количество работ, это исчезло как дым просто. А там толковые работы были. То есть у нас, кроме Выгодского, вообще ведь никого, Лурия и Выгодский остались. Из, ну, реально вот из педагогики этого времени, тех, на кого ссылаются. Ну, потом вытащили еще Сухомлинского, но это совершенно другого класса просто личность. Вот, он гениальный педагог, но он слабый теоретик, с моей точки зрения. Вот, а это именно вот как наука развивалась у нас. Исчезла. Вот. И массу других вещей можно назвать на самом деле. То есть исчезает очень много, выживает. То есть что-то потом может возродиться. Вот очень хороший пример, я, кстати, приводил на, я немножко говорил о Милле, да, на, ну, я еще к нему вернусь, просто когда я буду логику исследования просто рассказывать. Вот, допустим, логика получила очень серьезное развитие в средние века. Она была забыта в новое время. Вот, но потом логика возрождалась благодаря тому, что возвратились к некоторым понятиям. Вот Миль просто вернул некоторые понятия средневековой логики. Вот. Ну, в частности, вот он начал различать значение и смысл, там, ну, часть вещей. Хотя, конечно, до сих пор, вот я когда читал Оккама, например, ну, это один из величайших логиков истории, ну, именно средневековый логик, это поразительно тонкие вещи. То есть это нужно, ну, действительно, там, разбираться на каждой стороне. И это, ну, так далее. Я ответил на ваш вопрос? Ну, я думаю, что в любых областях это есть. На самом деле. Ну, там по разным причинам, допустим, Кондратьев у нас забыли, там понятно почему, если экономистов брать там, или Сорокина того же, и потом это все приходило, так сказать, сбоку. Но это там политические, идеологические причины разные, но иногда просто вот так сказать, это уходит и все. Вот. Значит, Тарио Кант выдвинул вот эту концепцию происхождения звезд из туманности, и она сыграла, так сказать, действительно серьезную роль в истории астрономии. Вот. Значит, ну это самый его выдающийся результат, но не маленький результат, как вы понимаете. Ну, чисто логически он это все вывел, естественно, не опираясь ни на какие, так сказать, серьезные опытные данные. Вот. Но он бы, конечно, не стал Кантом с этой работой. Он был бы, ну, хорошим преподавателем Кёнигсбергского университета. Вот. Дело в том, что он прочитал книгу Юма в свое время, значит, это где-то в 60-е годы она ему попала. Это, ну, выдающийся английский эмпирик. Я его немножко упоминал, но не, о нем я не рассказывал. Это, ну, это отдельная тема, я просто не хочу, это больше к истории философии имеет отношение. Но дело в том, что Юм доказывает. Кстати, эта книга, она никакой популярностью не пользовалась вообще. То есть ее просто издали, и там, ну, издали, я не знаю, там экземпляров 10, что ли, ее разошлось всего-то. Вот, в то время. Потом уже, когда Юм стал, и, ну, так сказать, приобрел имя, там уже другая ситуация. Но вот в то время, то есть Кант просто вот ее прочитал. Значит, и его, Канта поразила одна мысль, о которой Юм говорит, что, в принципе, вот причинность. Да, то есть вот мы даже в самых очевидных случаях, ну, он рассматривает, Юм это все рассматривает на примере бильярдного шара, что, скажем, движение одного бильярдного шара так является причиной движения другого. Ну, если они сталкиваются, то есть, ну, казалось бы, очевидная совершенно вещь. Тем не менее, Юм показывает, что, строго говоря, это только привычка заставляет нас считать, что движение первого шара является причиной движения второго. Ну, я сейчас не буду, так сказать, вдаваться в обоснование, вот. Но Канта эта мысль поразила совершенно. То есть он, она как бы пробудила в нем совершенно другой подход вообще к пониманию вот, того, что, как мы познаем и так далее. Вот. И стало началом его размышлений, которые привели к тому, что он создал то, что называется критической философией. Вот. В 73-м году он пишет первую, или в 72-м, в общем, он пишет первую из серии из трех критик своих знаменитых. Значит, это книга, которая называется «Критика чистого разума». Вот. Потом он выпускает критику практического разума, критику способности суждения, это эстетика. То есть, реально, первая критика чистого разума – это гносеология.
вторая это этика, и третья это эстетика. Вот, так сказать, такие три тома вот эти. Критика чистого разума, критика практического разума. В немецкой философии практический разум означает этику. Ну, просто вот так. И из Канта пошли вот эти бесконечные критики в немецкой философии. Ну, вот тот же Маркс, там, допустим, критика политической экономии, там, ну, вот работы сами так называют.
Третья
критика способности суждения. Критика способности суждения. Ну, эстетика это же вопрос о прекрасном, да? Значит, это вопрос о том, как мы можем оценить произведение. Вот. И, ну, собственно, о чем говорит Кант. Значит, здесь ситуация вот какая. Излагать Канта несложно. Он очень хорошо, в принципе, все разложил. Хотя читать его довольно трудно. Ну, просто в силу терминологии, там, каких-то таких вещей он там, ну, какие-то использует. Если вы легко оперируете со словами ассерторические, аподектические, аперцепция, то вам несложно будет это прочитать. А вот. Но если нет, то тогда... Ну, это чисто, повторяю, это чисто словесные вещи. То есть, если это осваивается, на самом деле у него очень ясная мысль, очень четкая. Вот. Ну, это признак, конечно, гениальности, несомненный. Вот. Значит, он ставит вопрос вот каким образом. Значит, я сейчас скажу, как он формулирует тему, ну, так сказать, основной вопрос своего исследования. Объясню слова, которые туда. Потом я к этому вернусь. Но просто вот, значит, вопрос, основной вопрос критики чистого разума. Это вопрос о том, как возможны априорные синтетические суждения. Вот. Как возможны априорные синтетические суждения. Это вот основной вопрос. Он его ставит напрямую и... Он его решает. Значит, ну, надо пояснить терминологию. Значит, существуют две пары терминов. Априорные и апостериорные. Это латинские априори и апостериори. То есть, значит, априорный... И апостериорный, что означает? Значит, это доопытный или внеопытный априорный. Ну, первоначальный, доопытный. Апостериорный, послеопытный или опытный, экспериментальный, иначе говоря. Так. Значит, это первая пара. Значит, вторая пара. Это именно он исходит, здесь это чисто логические терминологии. Значит, вторая пара. Это есть суждения аналитические. Аналитические и синтетические. Что это означает? Аналитические и синтетические. Аналитические суждения – это суждения, которые только раскрывают содержание понятия, не добавляя к нему ничего нового. Это аналитические суждения. То есть мы ничего не прибавляем к содержанию понятия. Значит, аналитические, раскрывающие внутреннее содержание понятия. Значит, синтетические суждения это те, которые добавляют новое. Ну, соединяют вместе, присоединяют что-то. Вот. Ну, примеры просто я приведу, это будет понятно. Скажем, ну, такой классический пример, допустим, аналитического суждения. Собака – это животное. Дает это что-то новое по отношению к собаке? Ну, нет, если вы знаете собаку, вы знаете животное. То есть в этом смысле это абсолютно никакой информации вам новой не дает. А вот. Ну или, например, там какое-нибудь там солнце светит, да? Ну, то же самое. Если вы знаете, что такое солнце, ну, вы понимаете, что главный признак его то, что оно светит, да? А вот, то есть в этом смысле это ничего не дает. Теперь, если мы даем такое суждение, я просто использую примеры Канта, значит, Солнце есть центр Солнечной системы. Это аналитическое суждение или синтетическое? Синтетическое, потому что из понятия Солнца не вытекает то, что есть система. Правильно? И что Солнце является центром этой системы. То есть это нечто новое по отношению к понятию Солнца, да? Значит, примерно понятно, о чем речь идет. Да, аналитически это просто раскрывает, так сказать, вот содержание. То есть это. А теперь вот такой вопрос. Значит, математические суждения, они являются, значит, вот априорными и синтетическими одновременно. Ну, простой пример. Скажем, 2×2=4. Значит, это аналитическое суждение или синтетическое? Ну, я упрощу ситуацию. Допустим, хорошо, ну 2×2=4, вроде бы, так сказать, ну, вроде, может быть, и аналитическое можно подумать. Хорошо, допустим, 27 в квадрате. Вот результат этого суждение, ну, так сказать, этого, значит, он, это что-то новое или ничего нового это не дает? В принципе, он содержится ведь в 27, правильно? То есть, строго говоря, это вроде бы просто мы раскрываем само, так сказать, да? Но в то же время мы понимаем, что все-таки это новое знание, да? Мы же получаем, мы должны высчитать это, так сказать, чтобы получить результат, правильно? Вот, но он является одновременно априорным. Так? То есть это не экспериментально. Мы не проверяем же, так сказать, вот такой результат или такой. Мы знаем, так сказать, что, как его, как сделать. И синтетическим, то есть он несет новое знание. Так? И в принципе математическое знание, его особенности в том, что оно является одновременно априорным и синтетическим. Так? Ну, по отношению к физическому знанию, конечно, мы должны проверить, да? Вот, то есть там эти вещи не проходят. Но он говорит, на самом деле, о законе причинности, он в естествознании говорит там о том, что связано с протяженностью, и там тоже он показывает, что причинность как раз, ну, там не такой яркий пример, вот с математикой он достаточно ясный. А здесь же нам достаточно хотя бы одного примера. Если есть примеры того, что вот есть какие-то суждения априорные и синтетические одновременно, значит, потому что обычно ведь очевидная вещь совершенно, что у нас, значит, суждения, большинство научных суждений, они являются экспериментальными и синтетическими. Так? Ну, все, что мы узнаем, то есть мы должны исследовать объекты, мы, так сказать, это все добавленное знание. Так? То есть в этом, на этом, ну, вот есть вот эти вот вещи. Так? Значит, вот откуда, как они возможны, откуда они появляются, откуда мы абсолютно точно знаем, на самом деле, это все тот же пример, который уже, может, и надоел, это все пример с треугольником, что мы знаем, что сумма углов треугольника равна 180 градусам. Вот, мы знаем это априорно, повторяю, не из того, что мы меряем углы, мы просто это знаем. И мы, но это, с другой стороны, синтетическое знание. Это новое знание. Так, в треугольнике не содержится знание о том, что сумма его углов равна двум прямым. Ну, 180 градусов. Правильно? В понятие треугольника. В понятие треугольника входит только то, что он образован тремя сторонами и, соответственно, тремя углами. Так? То есть это знание новое, соответственно, синтетическое и априорное. Вот это постановка проблемы. И как Кант на это отвечает? Значит, задача понятна, да, что он хочет выяснить. Откуда тогда это знание берется, если оно не берется из реальности? Так? То есть Лок пытался обосновать, что это знание берется из реальности. Но это не получается. Лейбниц, ну я показывал эти все аргументы, я сейчас не буду к ним возвращаться. Да? Значит, Кант пытается на этот вопрос ответить. И отвечает он следующим образом. Значит, ответ. Ну, это первый ход, потому что все остальное это уже развитие. Там он это и гениально развивает, но вот главный ход первый.
Он развивает так называемую, ну вообще система Канта называется трансцендентальной философией. Вот, то есть можно так. Трансцендентальная философия — это философия Иммануила Канта. Есть еще слово трансцендентный, вот это не надо путать. Трансцендентный и имманентный — это пара терминов философии. Это вот, находящийся за пределами восприятия. Вот. И находящийся в пределах восприятия. Вот в этом смысле есть уникальное существо, это Бог, который одновременно является и трансцендентным, и имманентным. Вот. А это трансцендентальный. Это именно кантианский. Значит, он развивает так называемую трансцендентальную эстетику. Или учение Канта о пространстве и времени. Вот. Что такое пространство и время по Канту? Пространство и время по Канту. Значит, Кант утверждает, что пространство и время — это априорные формы восприятия. Я это поясню. Это, на самом деле, это вот мысль очень простая. Значит, априорные формы восприятия. То есть, иначе говоря, мы же привыкли считать, что пространство находится вне нас, да, что мы помещаемся, мы размещаемся в пространстве. Да? Так? Ну, естественное представление абсолютно. То есть, может быть, одно из самых естественных, что вот мы находимся вот в какой-то точке пространства. Значит, пространство вокруг нас, и мы занимаем какое-то место в пространстве. Да? Кант утверждает, что это заблуждение, на самом деле, что пространство и время, они, мы не можем сказать, что они находятся вне нас. Вот. Мы воспринимаем все окружающее, но вот все, что мы воспринимаем, мы размещаем в пространстве. Но это свойство нашего восприятия, а не отражение реальности. Значит, он доказывает. Он приводит 5 доказательств, но я все не буду приводить. Значит, но доказательства эти вот какие. Значит, и вот их нужно четко понять, чтобы уловить мысли Канта. Значит, ну, давайте проведем мысленный эксперимент такой. Вот мы представим себе, ну, скажем, пространство — это комната, да? Вот это. Значит, и вот мы мысленно убираем все объекты из этой комнаты. Ну, последовательно. Убираем всех живых сначала, да, отсюда. Потом неживых, вот там снимаем все портреты. Вот, то есть, ну, все-все-все убираем, да. А пространство мы можем убрать из этой комнаты? Или нет? То пустое пространство, которое остается. А теперь мы уберем стены. Да? Пространство остается? Остается, ничего нет, да? Есть пространство. Мы можем попытаться убрать пространство. Не получится, да? Значит, оно зависит от вещей или нет? Или это свойство нашего ума? Аргумент понятен? Значит, теперь следующий аргумент. Иначе говоря, пространство мы воспринимаем таким образом. Значит, у Канта вообще идея, я сейчас вернусь вот к этому, я приведу второе доказательство. Идея очень такая простая. Вот, скажем, это я, да? Вот, то есть я себя сознаю, он здесь, да, вот это сфера я. Значит, за этим, то, что за этим, он не говорит о том, что мир не существует там и прочее. То есть для него он это, он просто говорит, что мир — это вещь в себе. То есть он как-то существует, как — мы не знаем. Потому что мы знаем только то, как мы можем воспринять этот мир, да, только в нашем восприятии. Мы, это понятно, да? Значит, вещь в себе — это мир. Значит, есть я. То есть, что это такое? Вот никаких атрибутов на самом деле мы сюда приложить не можем, так сказать. Никак описать эту вещь себе не можем. Потому что мы знаем только так, как она дана для нас. Как она дана нам. Так, мы не знаем, она в пространстве, не в пространстве. Просто мы не можем воспринимать вещи иначе, как в пространстве. Это свойство нашего восприятия. Вот. Ну, я еще один приведу, просто аналог такой хороший. Ну, все знают, значит, сказку «Волшебник изумрудного города». Вот помните, там каждому, кто входил в этот самый изумрудный город, страж, если я не ошибаюсь, Радамант, по-моему, там его, да, зовут, который все время бороду расчесывал. Вот. Значит, он выдавал очки, которые запрещалось снимать. И поэтому все, кто ходил по этому городу, видели все в зеленом свете. Да? Вот. Вот пространство и время — это вот такого же типа очки. То есть, которые мы не можем снять в принципе. Вот. То есть мы воспринимаем все в пространстве и времени, но это наше, это способ нашего, это наши очки. Но ведь нельзя сказать, что очки принадлежат миру. Да? Но мир очков не носит, а очки носит человек. Значит, вот это просто особенность человеческого восприятия. Что люди воспринимают мир в пространстве. Все. А вот. Теперь следующий аргумент. Аргумент вот какой. Значит, вот когда мы узнаем что-то, вот что пространство — это особая вещь. Вот мы не можем его воспринять, мы его именно накладываем на объекты. Значит, аргумент следующий. Вот если мы узнаем какой-то вообще объект, вот, то мы его узнаем последовательно. Так? То есть мы его узнаем, ну, узнаем с одной стороны, с другой стороны, все это, так сказать, постепенно суммируем, все глубже и глубже мы этот объект узнаем. Да? Значит, ну, я опять приведу простой пример, это не кантовский, но он вполне, я думаю, что в духе Канта, скажем, ну вот, как вы узнаете, знаете, вот город Новосибирск, да? Ну вот все, кто живет в Новосибирске, вы считаете, что вы знаете этот город, да? Вот. Ну, допустим, вы живете в каком-то районе, да? Но этот район вы более-менее знаете. Хотя, если вас спросить так сходу любую улицу, я не думаю, что вы скажете, да? Любые улицы знают очень немного людей. Но, тем не менее, вы как-то видели, да? Вот. Значит, ну, вы знаете главное что-то в Новосибирске, да? Но это постепенно же, так сказать. Если кто-то приехал в Новосибирск, значит, он знает сначала этот дом, да? Вот. А его провезли где-то, он представления не имеет, где он находится, да? А потом постепенно вот он, так сказать, свой квартал осваивает, там, ну, как ребенок тоже, да? Вот. Двор свой, потом там садик, потом еще дальше где-то, да? Вот. И постепенно там центр, там еще где-то, ну, куда-то он едет. Еще так вот постепенно складывается представление, да? Значит, это представление складывается последовательно. Из дополнительных впечатлений, да, идет. А пространство как таковое, оно последовательно разве складывается? Ну, если это вещь какая-то, которая существует вне нас, она тоже должна как бы складываться последовательно, да? Но этого же не происходит. Мы знаем, что есть пространство, и все. Мы один раз его, так сказать, знаем, и нам не нужно его последовательно открывать и узнавать, что вот. А вот это, здесь тоже есть пространство. Вот мы в лес дальше пошли, и тут пространство. Как интересно. А вот мы на опушку вышли, там еще что-то увидели, еще пространство есть до горизонта, да? А если мы до горизонта дойдем, опять пространство. Вот. Значит, то есть, такое, ну, это дико, да? А почему? Это значит, что пространство нам дано изначально, нам не нужно его раскрывать. Правильно? Вот, то есть, оно открывается нам не аддитивно, если пользоваться латинскими словами. Да? Вот. Ну, дополнительно. То есть, в этом смысле, оно есть и все. Значит, оно есть с нами, оно присуще нам. Вот. Это наш способ, повторяю, восприятия мира. Вот мы размещаем объекты в пространстве определенным образом. Это наш человеческий способ осмысления окружающего нас мира. Мы даже говорим окружающий, то есть существующий вне нас. То есть это настолько глубоко у нас сидит. Ну, правильно? То есть ради Бога. И для практических целей ведь все эти рассуждения, они никакой роли-то не играют. Вот. Значит... И то же самое относительно времени. Так время существует. То есть это время тоже наш способ. Мы размещаем события в пространстве и во времени. Так? Это наш способ восприятия, наш способ, так сказать, работы с миром. Все. Но время это длительное существование объекта. Там есть свои, так сказать, тонкости. Сейчас я не буду в это входить. Это надо, кого это действительно интересует, пожалуйста, можете почитать Кант. Доступен. Это «Критика чистого разума» у нас переведена. Прекрасно. Издана много раз. Значит, но тогда каким образом это связано вот с ответом на тот вопрос, который, значит, Кант ставит в начале об априорных синтетических суждениях? А очень просто. Мы описываем вот это вот пространство, да? Ну, математика занимается этим. Так? Ну, геометрия, в частности. Так? Значит, она описывает это, но человек описывает фактически свой способ восприятия. И это оказывается для него синтетическим, то есть оно, это приносит ему новое знание. Вот, то есть это априорно, потому что он не берет это из опыта, так сказать, ну, в смысле, он не открывает это во внешнем мире, но с другой стороны, это открывает себе. Вот, то есть вот такая штука. Вот это вот есть пространство и время. Это априорные формы восприятия или априорные формы созерцания иногда переводятся. Значит, теперь, но дело в том, что этого мало. Ведь человек в действительности воспринимает и много другого еще. И вот это тоже ведь очень важно, я просто приведу еще дальше, немножко просто на эту тему поговорю. Значит, Кант дальше разрабатывает, значит, такую, ну, тему, которая касается категории рассудка, чистых категорий рассудка. То есть, что это то, что находится, значит, у нас, ну, в нас каким-то образом, так сказать, не физически, но вот как-то, да, определяет наш. Кроме того, вот есть чистые категории рассудка. Что это такое? Они у него разбиты на триады, и это вот как раз предвосхищение триад Гегеля, в действительности, вот этого триадического мышления. Так вот, значит, ну, например, мы воспринимаем какой-то предмет. Ну, вот это вот самый лучший пример. Это, скажем, вот посмотрим вот на этот вот замечательный зеленый куст, да, вот, который Татьяна Федоровна поливает периодически. Значит, вот посмотрим на листья, да? Мы можем воспринимать это. С одной стороны, это листва, да? Это одно. Так? Значит, это листья, это другое. Так? То есть мы можем воспринимать это как, например, ну, сказать, скажем, ну, крона, куст, да, как одно, правильно? Мы можем воспринимать это как множество листьев. Так? И мы можем сказать листва. А листва это что значит? Ну, даже как толпа, например. Это много, взятое как одно. Так, ну, братва, толпа, ну, это все вот собирательные существительные, да? Значит, от чего это зависит, это восприятие? От объекта или от субъекта? Ну, очевидно, да, ведь, ну, не меняется этот объект, да, вот, который мы воспринимаем. Значит, но в категории много или один, это разные вещи? Ну, абсолютно разные, да? То есть, это мы навязываем объекту то, как мы его хотим воспринимать. Ну, мы можем, допустим, знаешь, мы можем сказать человека, мы можем сказать, что это множество клеток. Да? Ну, после того, как Теодор Шванн доказал, что мы клеточные существа. Да? Так. В нас много тюрем, в каждом из нас. Да? Вот, и в каждой кто-то спрятан там вот митохондрии, которые рвутся на свободу. Да? Вот, ужасный, конечно, образ такой, но... В принципе, еще гностики считали, что тело это гробница души. Мы в хорошей компании. Так вот, значит, от чего зависит, повторяю, это восприятие? Значит, от человека. То есть это категории, присущие рассудку. То есть мы знаем о том, что есть много один и вот много в одном до восприятия. Правильно? Это же не определяется восприятием этого конкретного объекта. То есть это должно существовать до опыта, правильно? Это опять априорные формы. А вот. Так. И так далее. То есть этих, ну, он рассматривает 12 категорий таким образом, объединенных по 3. Вот. Допустим, возможность, действительность. Вот. То есть это опять это от нас зависит. То есть как воспринять объект, как, так сказать, случайный или необходимый. Понимаете? То есть вот это все, значит, это все уже в нас заложено до, то есть от рождения. То есть это вот то, что определяет, это вот те прожилки в мраморе, которые определяют, как мы будем воспринимать мир. Но они существуют в мраморе до того, как этот мрамор сталкивается, так сказать, с миром. То есть вот, ну, если вы помните, я приводил этот образ из Лейбница. Он говорит о том, что категорий чистых как таковых нет в сознании. Ну, так сказать, уже четко сформулированных, то, о чем Декарт говорит, что врожденные идеи. Вот, но ум предрасположен к определенному восприятию. И вот Кант-то и говорит, что предрасполагает ум к этому восприятию. Вот эти чистые категории, они, так сказать, как раз и есть то, что, ну, пространство и время, и потом вот эти вот категории, они заставляют нас воспринимать мир определенным образом. Понятно, да, что он пытается сказать? Вот, то есть, фактически, вот, да, он говорит, есть вещи в себе, вот в этом смысле он признает существование окружающего мира. Вот, но этот окружающий мир, он нами воспринимается через вот эти вот вещи. И многое мы ему навязываем. То есть, да, что-то мы оттуда берем, так сказать, но непонятно, так сказать, что. А вот то, что мы навязываем, мы можем исследовать. Вот об этом он и говорит. Значит, но дальше отсюда вытекает очень, на самом деле, интересные следствия. Значит, логика понятна, да? Вот. А следствия такие, что поскольку эти вещи, так сказать, закрывают нас, они, с одной стороны, открывают нам мир, потому что они позволяют нам его воспринимать, без этого мы бы его не воспринимали. Так? А с другой стороны, они нас от мира отгораживают. Потому что мы не знаем, а какого... То есть, бессмысленно, Кант ведь доказывает, что фактически бессмысленно ставить вопрос, а какой мир на самом деле. Ну, его называют агностиком, скажем. Но я... вот мне страшно не нравится этот термин, он широко используется, к сожалению. Вот, но в действительности речь идет о скептицизме все-таки. Вот скептицизм – это разумное обоснование своего сомнения. То есть он показывает, почему мы никак не можем выйти на мир как таковой. Это бессмысленно, потому что мы отгорожены от мира вот этими вещами. Вот. Значит, то есть он сомневается в том, что мы можем познать мир в конечном итоге. Потому что мы не знаем, о чем мы говорим-то на самом деле. Вот. Значит, и в этом он скептик, да. Значит, что отсюда вытекает? Отсюда вытекает следующее. Отсюда вытекает то, что называет, Кант называет антиномией чистого разума. Антиномией чистого разума. Это уникальная часть вот, критики чистого разума этой книги, где он говорит, что вот мы можем одинаково убедительно показать, например, ну что, такие вот вещи, как то, что мир имеет начало во времени, не ограничен в пространстве. Это тезис, так? Антитезис. Мир не имеет начала во времени и бесконечен в пространстве. И он приводит доказательства и того, и другого. Просто параллельно, там на двух страницах идет, вот он дает. Значит, тезис, антитезис и доказывает оба. Равно убедительно. Вот. Или, например, там такая вещь, что в мире все состоит из простого или сводится к простому в конечном итоге. Или антитезис. В мире нет ничего простого. И все, что мы можем считать простым, на самом деле является сложным. То есть ничего нет. Вот. И следующий там он говорит о случайности необходимости. И в конце концов он говорит о Боге. Вот четвертая антиномия чистого разума. Где он говорит о том, что в мире должно существовать, как его причина. Значит, вот. Бог должен существовать, либо он не должен существовать. И то, и другое он доказывает. Ну вот отсюда вот что, вот Кант доказал, так сказать, что он
опроверг.
Да, что вот.
Значит, как, ну, как это самое. Ну, это обыгрывается, значит, взять, ну вот в этом «Берегись автомобиля», там, если вы помните, там Бенионис играет этого жучка, который украл церковные деньги, значит, он там считает, он там бормочет, что, значит, одни говорят, что Бог есть, другие говорят, что Бога нет. Вот, ну как показал Кант, это недоказуемо. Да. Значит, ну вот такая примерная вещь. Значит, но смысл этого всего.
Вот в чем. Зачем Кант это приводит, вот эти антиномии? Он говорит, что поскольку мы не можем проверить, мы не можем сравнить вот это с реальностью, поскольку это не является реальностью. Это присуще субъекту. И это несравнимо с реальностью. Ну как мы можем говорить, что есть пространство и время? Это истина какая-то? Или что это объект или нет? Нет, это не объект, потому что мы его ни с чем в принципе сравнивать не можем. Он же просто присущ субъекту. Это свойство субъекта. Как мы можем свойство субъекта сравнивать с реальностью? Понимаете, это все равно, что говорить, допустим, там о радости. Ну, природа радуется. Мы можем, конечно, на нее опрокинуть наши чувства. Но то есть, понятно, что это субъективное такое какое-то восприятие. То же самое. Мы то же самое делаем с пространством и временем фактически. Значит, тогда получается, а если это недоказуемо, тогда возникает такая вещь, что, так сказать, разум, вот поскольку мы ограничены, вот поэтому на ряд коренных вопросов разум в принципе ответить не может, он приходит к антиномии. Вот, они недоказуемы. То есть мы не можем доказать ни того, ни другого. То есть вот такая логика критики чистого разума. Значит, это один момент. То есть мы не можем познать истину. То есть мы можем много узнать, но знать достоверно, истинно наше знание или нет, в конечном итоге мы не можем. Это один вывод, такой пессимистический. Вот. Значит, второй вывод, который отсюда следует. Это уже касается общего подхода к философии. Значит, дело в том, что вот мы можем говорить о вещах в себе, то есть об онтологии, да? Об устройстве бытия, о том, что есть бытие, только начиная с гносеологии. То есть вот же с чего мы начинаем. Мы начинаем, что такое я. Вот, то есть мы отсюда движемся к онтологии и никак не наоборот. Значит, и поэтому дальше, вот поэтому, если вы прочитаете какие-нибудь работы там немецких философов, допустим, вам попадутся, скажем, конца 19 века, начала 20-го, там везде, что вот этот вот Кант, с Канта начинается гносеология настоящая. Казалось бы, вот мы столько говорили о теории познания, потому что философии без теории познания не существует. Но она везде занимала подчиненное положение по отношению к онтологии, то есть мы же говорили, ну там, допустим, Бекон о чем говорит? Мы познаем мир, да, вот у нас есть какие-то идолы, мы их должны развеять благодаря эксперименту, благодаря нашему взаимодействию с природой. Так, вот это экспериментальное взаимодействие. Вот индукция должна быть, да? Вот, то есть там все понятно. Вот, то есть он идет от онтологии и, так сказать, он даже не оговаривает онтологические основания, потому что они ему очевидны. Вот есть мир, и есть человек, который познает мир. Вот. На этом все теории отражения построены, кстати говоря, что вот человек отражает природу определенным образом и таким образом постигает истину. Вот. На этом построено, так сказать, вот в неявном виде это является предпосылкой любой науки на самом деле, что вот вы исследуете объект, который существует независимо от вас, но вы строите его модель, и она соответствует реальности. Так? Вот. Кант утверждает, что на самом деле мы движемся отсюда. То есть мы накладываем наше восприятие на мир. Вот, и поэтому, да, конечно, мы что-то делаем, но, так сказать, мир определяется тем, что вот здесь происходит, а не наоборот. Потому что мир, на самом деле, мир — это вещь в себе. Ничего положительного о мире мы сказать не можем, по большому счету. Вот. Ну, это если, опять же, Кант же тоже понимает прекрасно, и все мы понимаем, что мы в мире как-то действуем, мы как-то живем и так далее. То есть это не вопрос идет об абсолютной истине, то есть она достижима или нет в конечном итоге. То есть для практических целей, конечно, мы вполне, гипотеза о том, что пространство и время объективны, но она работает, ну, в реальной жизни, ради Бога. То, что она не верна, вот это Кант показывает. Что это присуще нам. Но это уже другой вопрос. Это вопрос. Вот. А картина мира дальше, значит, она. И, кстати, вот это последовательно делает Фихте дальше. Но это уже чистая философия, поэтому я туда дальше не пойду. Он что говорит? Ну, Фихте был, так сказать, это следующий философ, так сказать, немецкой классической философии после Канта. Он был такой человек яркий, оратор, замечательный. Вот. Очень переживал, когда Наполеон захватил в 806 году Германию, вот, вошел в Берлин, ну, дав 6 дней, дав 5 битв, разгромив, так сказать, скажем, одна из самых блестящих операций Наполеона. А вот. Перед этим Фихте как раз произносил речи о том, что Наполеон никогда не захватит Германию. А вот, значит, ну, такой был человек. Он, ну, и к Канту он относился очень так. Своеобразно он, конечно, заимствовал идеи Канта, но при этом называл философию Канта полуголовой философией. Вот, имея в виду, что у него полноголовая философия. И идея была у него такая, что в принципе он показывает, что в действительности весь мир, вообще представление о мире, оно все разворачивается из «я». Вот, и он показывает, это, собственно, основа его философии, которую он изложил популярно, назвав это вот. Изложение. Ясное, как солнце, изложение для широкой публики основ общедоступной философии. Вот. Ну, уверяю вас, она, конечно, малодоступна, в действительности, эта философия Фихте. Но нужно просто принять его аксиоматику, тогда она, можно, другой вопрос, можно ее принять или нет. Вот. Ну, по крайней мере, так. То есть все разворачивается из «я», потому что, он говорит, а Кант дурак, конечно, почему? Да потому что он предполагает эту самую вещь в себе, а что ее предполагать-то? Мы о ней все равно ничего сказать не можем. Что у нас дурость вообще предполагает? Ну а что, мы о ней можем говорить только негативно. А зачем? Если мы точно знаем вот это, так нужно отсюда все и разворачивать, а это нам в принципе не нужно. Мы все равно об этом ничего... Зачем, так сказать, такой бессмыслицу-то тащить сюда? Вот и все. Вот. И дальше уже тогда пришлось что делать Шеллингу и Гегелю, самым популярным философом начала 19 века, им пришлось утверждать, что на самом деле существует единство, тождество между «я» и природой, ну, которая противостоит «я». И вот это развитие природы и развитие «я», они идут по одним и тем же законам. Вот то, что Гегель изложил в форме своей логики. Вот. Ну, дело в том, что она абсолютно не совпадает с логикой научной. И это привело к очень большому разочарованию в философии в конечном итоге. И, в общем, в каком-то смысле стало концом, по крайней мере, той философии, вот, философии в том виде, в каком она развивалась. То есть это последние большие философские системы, скажем, вот это вот Шеллинг и Гегель. Причем Шеллинг написал свои работы, ну, ему был 21 год, когда он написал, так сказать, стал знаменитым. Вот. Он был на 5 лет моложе Гегеля, а написал свои книги намного раньше. Вот, они жили в Тюбингене в одной комнате. И потом Шеллинг не мог пережить, что Гегель стал более знаменитым. А вот, ну, в общем, это все такие уже детали. Кстати, а Шеллинг был страшно популярен в России, если говорить о нашем отечестве, то в начале 19 века все, я повторяю, все профессора наших университетов, ну, их было всего 5, правда, вот, но все профессора были шеллингианцы. Последователи Шеллинга. Это так. Да-да.
Олег Альбертович, у меня такой вопрос. А насколько существенным, получается, было как раз предположение существования вещи в себе?
Для Канта?
Нет, вообще, как бы для науки, получается, для философии. Если Фихте это отрицает, ну, то есть он позволит вам сам теорию о том, что через «я» все меняется, то вот предположение, что все-таки все не в абсолюте, и где-то существует объективная вот какая-то вещь в себе. Насколько это вот существенно? И вот оно потом начало дальше
понимать. Я понимаю. Видите, конечно, для Канта это очень существенно. Вот, то есть для Канта это принципиально абсолютно. То есть он говорит, что да, мы не можем знать, что это такое, это динг ан зих, вот эта вот вещь в себе.
Дело в том, что, понимаете, если здесь нет ничего, тогда возникает вопрос, а на что вот это вот будет накладываться? Понимаете? Это так же, как, например, вот как для... Это вопрос... Это на самом деле вопрос о ничто. Он крайне интересный. Так же, как... Ну, это ничто, бесконечность. То есть, вот такие категории, которые, с одной стороны, они вроде бы пустые. А с другой стороны, ну вот взять... я просто приведу такой пример. Вот с Платоном я к нему вернусь. Немножко. Значит, ведь Платон что предполагает? Вот есть мир идей, да? Идеи. Так? Значит, и есть материя. Ну, условно, да, вот пока, так сказать, так. Значит, где, что мы воспринимаем? Мы воспринимаем мир, да, который находится где-то между идеями и материей, да, вот, скажем, вот это мир, да? Все это вещи, это многообразие, все. Значит, что такое материя здесь? Вот в этой схеме. Материя — это ничто. Потому что любой объект, который мы можем назвать, ну, то есть он обладает идеей, он материален. Так? Значит, но материи без идеи, материи нет. Ну, потому что... Ну, если даже бесформенная материя, там, ну, она состоит, допустим, атомы там, или еще что-то, но все равно это уже соединение материи и идеи всегда. Все воспринимаемое — это соединение материи и идеи. Мы воспринимаем и материю, и идею. Значит, идея — это полнота всего. Так? Ну, тогда материя, ну, плерома — это вот греческое слово, которое потом очень гностики, так сказать, любили. Вот. А материя — это тогда, соответственно, отсутствие всего, это чистая логика. Но она нужна или нет?
Нужна.
Понимаете, вот это ничто, которое здесь существует. Потом Аристотель предполагает, что нет, все-таки это не ничто, это, ну, как бы субстрат, вечно существующий субстрат, из которого мы лепим и перелепливаем мир. Да? Ну, там Демиург, конечно, не человек. Да? Вот. То есть это другое предположение. Но по Платону это именно вот такая вещь. Но она принципиальна здесь. Обязательно, она у него очень принципиальное место занимает, и он говорит, там, ну там на самом деле более сложная схема, вот гораздо более сложная, потому что он предполагает там уровни, на самом деле, существования материи. Это там разные, так сказать, идеи в определенном смысле тоже обладают некоторой материей. Ну, они пластичны, но это вот почему Лосев считал, что вообще Платон материалист, на самом деле. Но мы не будем входить в это уже споры такие более специальные, но в принципе понятно, да, ну просто вот мне важен пример, что существует или нет, то есть отрицательное должно быть. Вот здесь полнота всего, там нет ничего, тем не менее оно должно существовать. Вот. Значит, то есть вот такая штука. И то же самое для Канта. Для Канта абсолютно принципиально, что существует мир вот этих вот, существуют вещи в себе. Потому что иначе тогда непонятно, к чему относится вот это. То есть это вопрос аксиоматики, понимаете? Беда вот в чем, что здесь ну, восприятие это... ну, мы задаем эту аксиоматику, мы все равно приходим к противоречиям, мы можем и в том случае приходить к противоречиям, и в другом случае. Но это вопрос выбора для системы. Вот. Потому что и то, и другое недоказуемо действительно. К большому счету, потому что я ведь могу остановиться и сказать, что да, вот есть только мое сознание, правильно? Ну, помните, я об этом рассуждал вот на прошлом занятии, я говорил, что мы можем, вот как Беркли рассуждал, все. Потому что мы же не знаем, что за этими пределами. На самом деле, все, что у меня есть, это есть восприятие, это есть ощущение, но ощущение — это мои ощущения. Вот, я же не могу сказать, что стол — это набор моих ощущений, но это смешно. Стол — это набор качеств, но мы что считаем, что качество — это то, что я могу воспринимать, правильно? Вот. Но, строго говоря, для меня качество существует как ощущение. И вопрос моего выбора. Я считаю, что есть этот мир или нет. И даже Беркли говорит, нет, но все-таки я должен предположить, что качества-то есть, они существуют благодаря восприятию Бога. Вот. То есть он делает это объективным. Ну и Кант. Для Канта тоже он считает, что иначе тогда это все будет абсолютно субъективно, потому что оно будет только вот то, что здесь. Вот. А потом здесь, ну и так далее. Там...
Ну, конечно, можно разные дополнительные соображения, может быть, не прямые, но очень серьезные косвенные соображения привести в пользу этого. Фихте это отбрасывает. Опять же, понятно, почему Фихте это отбрасывает. Он говорит, ну, если мы об этом ничего сказать не можем. Ну, это ничто. Как мы можем характеризовать ничто? Понятно, да? Вот. Ну, я думаю, что мы здесь тогда сейчас, значит, перерыв сделаем, да? И потом я продолжу лекцию, поскольку у нас нет выступающих, мы определимся тогда. Значит, кто...